Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы заканчиваем сегодня исследование, чтение первого послания апостола Иоанна Богослова. Самое окончание пятой главы мы сегодня рассмотрим. Вот апостол Иоанн пишет: «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Есть грех к смерти, свидетельствует апостол Иоанн, и есть грех не к смерти. Интересно, сама постановка вопроса, сам вопрос, поднятый апостолом Иоанном Богословом. В самом начале своего послания, в первой главе, он пишет о том, что человек не может не грешить. И более того, говорит, что всякий, кто убежден или утверждает, что в нем нет греха или что он не совершает грех, он есть лжец, он говорит ложь и отвергается того дела, которое совершил ради него Христос. И вот мы дальше в заключении послания видим, в пятой главе читаем о том, что рожденный от Бога человек не грешит. И здесь на самом деле нет противоречия. Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему, пишет Иоанн Богослов. Рожденный от Бога хранит себя. Вот это хранение себя – это очень важное делание, и вообще даже не делание, это некоторое принципиальное отношение к самой жизни христианина. То есть так он воспринимает то, что с ним произошло в таинстве крещения, то, что с ним происходит всякий раз во время причащения, то, что с ним вообще происходит в жизни с того самого момента, когда он переступил некую черту и сказал, что он хочет сочетаться со Христом. С этого самого момента он действительно сочетается со Христом. И вот то состояние, которое отныне до его перехода в мир вечный всегда будет постоянным для него, это состояние называется хранение себя. Он соблюдает себя, он бережет себя, он бережет данное ему сокровище, он боится его расплескать, как драгоценнейшую, самое драгоценнейшее сокровище, находящееся в этом мире. И вот это хранение себя есть некоторое очень фундаментальное представление о том, что должен делать человек. Всякий раз согрешая, уже после крещения, мы делаем это потому, что не переродились. Рожденный от Бога хранит себя. Мы не сохранили себя и потому согрешили. А не сохранили себя потому, что от нас, в нас осталось нечто неперерожденное, нечто неотданное Христу, нечто невоспринятое Христом. Вот все знают притчу о том, как вышел сеятель сеять и бросает семя жизни на почву сердец человеческих. И вот это семя жизни бросается именно в землю, в тленную землю человеческого сердца. И поэтому в каждом человеческом сердце, обратившемся к Богу, в каждом человеческом сердце, в которое попало это семя жизни, всегда есть некие две реальности, если, или можно так сказать, два начала. Во-первых, грешное, тленное начало, которое изначально и представляет собой почву, и представляет собой то самое материально перебродившее естество, которое должно воспринять это семя жизни и принести плод. Земля именно перебродившая, перегнившая, в сущности испорченная некое материальное естество, и само по себе она никакого плода жизни произвести не способна. Но если в него бросается, ввергается, вкладывается семя, то именно на этой земле, на земле нашего сердца, может произрасти некоторый плод. Но само по себе эта земля живет по закону греха, по закону тления, по закону этого мира. Оно связано с этим миром, оно, собственно, есть каким-то образом даже продукт этого мира, человеческое сердце наше. Особенно это очевидно тогда, когда человек крестится уже в сознательном, в зрелом возрасте, он очень хорошо еще перед крещением и после крещения понимает, как глубоко вплелись в него некоторые страсти, привычки, грехи, наклонности, как трудно ему следовать за Христом, потому что остался некоторый сердечный навык, сердечная расположенность. И вот это всегда, когда человек приступает ко Христу от некой страстной греховной жизни, это всегда чувствуется, и всегда человек это понимает. Но кроме этого начала, вещественного начала, тленного, греховного начала, который изначально и представляет наше сердце, есть еще новое начало, брошенное в нас Богом, семя жизни. И вот получается, что каждое человеческое естество представляет собой как бы два естества после того обращения ко Христу, после вступления в Церковь, после сочетания со Христом. В каждом таком христианине как бы две жизни, как бы два естества, как бы два закона. Это закон Христов и закон мира сего, духовный закон и закон мирской. В нем как бы, по свидетельству апостола Павла, два человека. Внутренний человек, обновляемый и обновляющийся, и внешний человек, который живет внешне потому, что живет не внутри себя, не тем семенем, брошенным в него, а живет внешними впечатлениями, внешними целями, внешними возбуждающими страсти объектами. То есть он весь вовне себя, он весь вышел из себя, он как бы и не принадлежит сам себе, он весь раскидался по влекущим его волю предметам этого мира. Вот два человека, внутренний и внешний. Если человек воспринимает закон жизни, данный ему Христом, если он действительно принял это семя жизни, данное ему Богом, то, по свидетельству апостола Павла, внешний человек тлеет, а внутренний растет и возвышается. Внешний человек распинается и умирает, внутренний человек, обновляясь, воскресает. Вот как бы вот эти два противоборствующих начала, два противоборствующих закона есть в человеке после его обращения ко Христу. Некоторые люди, о которых мы читаем в житиях святых, смогли в момент обращения предаться Богу настолько глубоко, настолько целостно, настолько вот всеми, действительно всем своим существом, настолько глубоко и совершенно отдав, вручив, доверив себя Богу, что внешний человек, страстный человек, умирает в них как-то сразу. Но эти люди после того, такого обращения ко Христу и несут ведь подвиги несоизмеримыми с нашими. Они и необыкновенно способны к молитве, и совершенно ничего не вкушают, ничего не приобретают, никакими попечениями житейскими себя не связуют, а всецело идут только туда, куда посылает их промысел Божий, благодать Божья. Эти люди совершенно отдались раз и навсегда Христу. Мы о таких людях читаем в житиях святых, как во времена древней церкви, такие, как, скажем, великомученик Пантелеимон, так и во времена преподобных, как Серафим Саровский или Сергий Радонежский. И, очевидно, так и во времена совершенно близкие к нам, как праведный Иоанн Кронштадтский или совершенно недавно почивший Абозе архимандрит Иоанн Крестьянкин. Все это люди с детства, всецело отдавшиеся Богу и, хотя и боровшиеся, но боролись на каком-то совершенно ином плане, в каких-то совершенно иных измерениях, потому что нашей тягостной, унылой, скучной, томительной действительности борьбы со страстями они как будто и вовсе не знали. Но вот, тем не менее, общий порядок жизни, общий, как это происходит у всех, это то, что каждый человек совершенно очевидно, совершенно ощутимо обретает после крещения эти два противоборствующих в нем желания, два противоборствующих закона. Один ищет плотского и жизни по плоти, и радости по плоти. Другой ищет духовного и жизни по духу, и радости по духу. Наше «я», наша личность, наше сознание и, главное, внимание должны быть сосредоточены на внутреннем человеке, на человеке, рожденном от Бога. Как мать над колыбелью должны мы бдеть, склонившись над собственным вот этим «я», на собственным пробуждающимся по действию благодати Божьей мыслям, чувством, желанием, ощущением, бдить над этим новорожденным внутри нашего собственного сердца человека. А на самом деле большинство из нас, даже после крещения, все свое «я», все свое внимание обращают на мирские переживания, впечатления, на мирские удовольствия и страсти. И долго-долго приходится пострадать человеку, прежде чем он научится тому, что называют святые отцы умным деланием. Некоторые по простоте неискушенные считают, что речь идет о какой-то напряженной, постоянно творимой молитве Иисусовой, которая связана с отречением от семьи, от дел, от бизнеса, от каких-то иных дел мира сего. Вот человек должен закрыться в пустыне, в пещере, и только там, непрестанно, 24 часа в сутки, произнося молитву Иисусову, он сможет осуществить то, что называется умным деланием. На самом деле святые отцы свидетельствуют о том, что умное делание — нечто совсем другое. Это как раз состояние бодрствующего над сердечными влечениями ума. И это, конечно, очень тесно связано и с молитвой. Но, строго говоря, в обычной жизни это не всегда и является молитвой. А именно напряжение человеческого внимания, направленное внутрь собственного сердца, ум человеческий бдит и бодрствует, отсекая все нечистые пожелания, все грубые образы, вещественные какие-то впечатления, то, что каким-то образом окрадывает нас и умаляет в нас данную нам Богом благодать Божью. И в 19 и 20 веке мы совершенно очевидностью знаем не один десяток людей, которые, находясь в мире и связанные значительным количеством попечений, в том числе и связанные с бизнесом, как преподобный Серафим Вырицкий, будучи еще в миру, связанные семейными попечениями, воспитанием детей, тем не менее находились в этом состоянии умного делания, следя за движениями собственного сердца. А то, что мирское, то состояние, в которое норовит нас ввергнуть враг спасения нашего, это состояние можно характеризовать как рассеянность, как раскиданность человеческого ума. В обычном состоянии наш ум даже не останавливается ни на чем таком, что рождается внутри нашего сердца. Наши глаза, око нашего ума скользит по поверхности этой жизни, видя вывески, витрины, лица людей, встречая, разговаривая, общаясь, но все это вскользь, даже не образуясь и не думая о том, что как эта встреча, эта афиша, эта реклама, этот фильм, это слышанное слово, что оно делает с нашим сердцем. Это даже большинству людей и в ум не приходит, что как-то внешние впечатления таки связаны с нашим сердцем. И тот человек, который вдруг, неожиданно, порой для самого себя, начал замечать, как то или иное событие, то или иное впечатление оказывает, какое воздействие оно оказывает на его сердце, этот человек, который неожиданно для себя встретился с призывающим его Богом. В этом сердце неожиданно ожила благодать Божья, требующая внимания над сокровенным сердце человеком, как называет его Слово Божье. Так вот, всякая неправда, совершенная человеком в силу привычки, в силу закона мира, или по искушению лукавого духа, или по неверию, или по нелюбви Бога, оно, естественно, происходит, но это потому, что человек не бдел над собой. Это не потому, что он рожден от Бога, а потому что есть в нем нечто, не переродилось. Есть некоторая часть его души, его сердца, а в сущности его личности, не до конца отданной Богу, не возлюбившей Бога по заповеди, а что-то оставленное себе, что-то не вот каким-то образом связанное с любовью человека не к Богу, а к тому, что лежит в этом мире. И вот всякая совершенная человеком неправда, она обнаруживает ветхого человека, обнаруживает нашу грешность, нашу нелюбовь к Богу, и именно будучи обнаруженной, она и в покаянии исповеданной, выплаканной, отвергнутой, выброшенной из собственного сердца, она перерождается именно в нашем страдании, в наших скорбях, в нашем плаче, силой таинств Христовых, в первую очередь таинство причащения. Этот грех выдавливается из нашего сердца, умирает в нашем сердце, и сердце все более полнее и полнее отдает себя к Богу. То есть, по сути дела, всякая неправда, обнаруживаемая нами, она должна приводить нас к покаянию и смирению, сокрушению и молитвенному плачу. И через это покаянное делание вот эта неправда умирает, а вместо нее рождается обоженье и святость. Это обычный ход человеческой жизни. Но есть такие грехи, которые убивают в нас само семя жизни, которые убивают саму возможность приносить покаяние, убивает нас вот это данное нам семя. Оно засыхает и умирает, или его отравляют кислотой. Оно было брошено, но умерло, и больше не может принести никакого плода. Его можно снова бросить в землю человеческого сердца, но само по себе это семя убито. Оно человеческим каким-то движением человеческого духа, оно умерло. Это не просто частная неправда, это не просто действие падшего человеческого существа, которое проявляется в каждом человеке, ощущается каждым человеком, даже если он великих степеней совершенства и святости, и он грешен, и он человек. А но есть люди, которые попросту убивают само семя жизни. Наверное, про таких людей каким-то образом иносказательно и засвидетельствовал Господь Иисус Христос, сказав, что все простится человеком, кроме хулы на Святаго Духа, потому что семя жизни, которое дается нам, это есть именно дар Святаго Духа. Человек, изгоняющий из себя дар, убивающий в себе этот дар Святаго Духа, этот дар жизни, который дан был ему в таинстве, он действительно как бы не просто согрешает, он восстает против самой жизни. Апостол Павел называет это еще людьми сожженной совестью. То есть люди сожгли в себе совесть. Совесть, по распространенному толкованию, есть голос Божий в человеке, некоторое присутствие Бога в человеке, некая энергия Божия в человеке, его связь с Божеством даже в его совершенно, казалось бы, обезбоженном состоянии, падшем состоянии, даже вне церкви, даже вне таинств Христовых, человек может, живя по совести, не потеряться совсем в страстях бездных адских, которые разверзает перед ним мир, лежащий во зле. И вот человек убивает себе совесть, убивает то единственное, что еще дает ему возможность не умирать, а существовать некоторое время, жить и не запутаться, не потонуть совершенно в разверзшихся перед ним безднах. Само уничтожение жизни, сознательный выбор смерти. Вот, оказывается, такое состояние возможно. Человек, убивающий себе в свет. Вот Евангелие от Иоанна начинается словами, что был свет истинный, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. И вот человек может, поскольку он обладает свободой, он может убить в себе этот свет. Убить не случайно, а именно сознательно, зная, что это свет, и убить именно свет в самом себе, убить лучшее в себе, окончательно уничтожить то самое единственное правильное, истинное и лучшее, что осталось в нем. Вот это грех к смерти. Есть такой род грехов, которые такую смертельную язву наносят человеку. Для каждого таким смертным грехом может являться нечто свое. Нет каких-то правил. Казалось, преподобная, будущая преподобная Мария Египетская убила все, что можно, и совершила самые невероятные непотребства, которые только можно предположить, с каким-то особым наслаждением и кощунством, наслаждаясь развратом именно там, где это менее всего можно себе представить. Но оказалось, что она жива, и что окончательно в себе всего не убила. И вот на самом деле дело не в том, какое такое действие может совершить человек, что станет для него смертным грехом, грехом, окончательно повлекшим его смерть. Поэтому Христос и не говорит, какой такой грех конкретный, который не простится человеку. Для каждого это свое. У каждого есть некое свой грех, свое заблуждение, свое преступление, которое делает невозможность возвращения назад. Единственным, наверное, общепринятым правилом является представление о таком грехе, как самоубийство, потому что человек таким актом действительно убивает не образно, а настоящим образом убивает в себе жизнь, отвергает тот последний дар, который может еще каким-то образом вернуть его к Богу. Он делает это невозможным, он как бы сжигает за собой мосты, нанося какой-то последний удар по самому себе, зная, что жизнь есть дар, сознавая этим даже в самом отчаянном положении, он знает, что жизнь есть дар, и именно поэтому хочет себя лишить и хочет сжечь всякие мосты, чтобы никакой возможности повторения, изменения своих отношений с Богом у него не было. Внутренне самоубийство очень много осознает и понимает. Это люди, не прошедшие через это, думают, что часто все происходит в состоянии аффекта или какой-то бессмысленности. На самом деле очень четко самоубийца представляет, что он испытывает, и делает чаще всего, за очень редким исключением, делает это очень и очень сознательно, хотя об этом обычно никто и не узнает, потому что эти мысли он уносит с собою в могилу. Но хотелось бы сказать, что есть, и это некий общепринятый по церковному свидетельству акт. Есть очень много частных случаев, когда за, казалось бы, совершенно невинные вещи человек или наказывается очень жестоко, или действительно умирает, не имея никакой возможности принести покаяние. В житиях святых таких случаев очень много, но мне бы хотелось упомянуть об одном, очень близком к нам по времени и известном, поскольку мы очень все хорошо знаем житие преподобного Серафима. В его жизнеописании, в его воспоминаниях о нем содержится такой интересный эпизод, когда он уже начал окормлять сестер мельничной общины, заботиться о строительстве монастыря. Они к нему очень часто приходили в монастырь, и в соседней келье у него жил некий диакон, который и так страдал разными страстными прирожениями, но очень не взлюбил приходящих преподобному Серафиму сестер и очень много причинял им разных хлопот и неприятностей, упреков и обличений и разных других не очень благочестивых вещей. И преподобный Серафим некоторое время об этом не узнал, а когда однажды узнал, он так воскорбел и так смутился духом своим, что в великом смущении затворился в келью и через некоторое время, ну, в смысле, через день, этот диакон неожиданно, совершенно, скоропостижно и без покаяния умер. Не то чтобы преподобный Серафим молился об его смерти, нет, конечно, он и не мог об этом молиться. Он молился о защите сестер, которые к нему приходили, и оказалось, с точки зрения промысла Божьего, другим способом избавить, защитить сестер оказалось невозможно. Диакону оказалось больше нет надежды на исправление. Или, например, эпизод из жития Тита и Евагрия Киево-Печерским патерике, когда один из них отказался простить другого и в тотчас же умер, так и не принеся покаяния. Вот такой смертный грех, причем умирая, почернел весь, и братья даже не похоронили его на кладбище, никогда за него не молились. Слишком явным был суд Божий над этим человеком. Вот такие эпизоды на реальность такой духовной смерти еще в живом физиологическом человеке и указывает апостол Иоанн Богослов. И главное, цель-то его высказывания не в том, чтобы разобраться, по каким причинам наступает духовная смерть человека. Это каждый человек про себя знает или однажды узнает, но обычно знает еще заранее. Каждый человек предупреждается особыми действиями промысла Божьего, что так категорически делать нельзя. Это очень опасно для его духовного бытия, и он знает, что это опасно, и делает, тем не менее, никто не остается ненаученным промыслом Божьим. Благодать Божия любит всех и предупреждает всех, но кто-то ей не внимает. Цель же апостола Иоанна Богослова указать, что на самом деле мы-то должны очень осторожно молиться за людей, именно молясь за тех, которых действительно пребывает в немощи и в борении. а человек, который сам отрек сознательно и категорически отрек жизнь, данную ему Богом, отрекся от дара Божьего, данному ему, фактически упорно и сознательно каким-то образом выбрал смерть как способ своего бытия, за такого человека нельзя молиться. Нельзя не потому, что это проявление нелюбви или незаботы, а нельзя потому, что это нелепо. Он этого не хочет и никогда уже не захочет. Мы ничем ему не поможем, а упорствуя в этом намерении, мы грешим против благодати и премудрости Божией, не доверяя будто бы Богу, что Он действительно все сделал для того, чтобы помочь и спасти этого человека. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу, заканчиваем чтение послания апостола Иоанна Богослова. До свидания и храни вас всех Господь.